Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте еще раз. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях священник из Владимирской области, писатель Александр Дьяченко, Лиза Горская и Алексей Пичугин здесь, в этой студии.
Но мы вас перебили, батюшка.
Когда, вообще-то, человека бросают, может, скажем так, вот, не умеющего плавать, такой образ, да, бросают в воду, он учится плавать. Я думаю, что... уверен, что молодые люди сегодняшние... Вот знаете, что мне нравится в молодых людях? Вот то, что они, допустим, поступают где-то учиться, куда-то они учатся, а потом смотришь, с третьего курса они начинают уже работать. Вот это здорово. Я вот обеими руками за. Они взрослеют раньше, чем взрослели, например, мы. Мы тоже, вступая в большую жизнь, были инфантильны. Мы не могли, допустим, где-то поработать во время обучения там, в школе. Вот этого нет. А сейчас я смотрю на своих знакомых ребятишечек. Потом школу закончил, у него там 2-3 месяца есть до начала обучения в институте. Он куда-то пошел работать, его взяли, он трудится. У нас такой тяги, такой, скажем так, да и возможности не очень-то было. Сейчас это есть, это замечательно. Но я имею в виду, может быть, некоторые сложности вот именно в нравственном ориентировании. Хотя... Если бы, вот я так думаю, сравниваю, в мое время меня бы вот так окружили бы радио «Вера», пожалуйста, радио «Радио», на здоровье, столько литературы, да пожалуйста, мы не могли найти элементарно Евангелие. Не могли. Я первую книжку, вот такую маленькую книжечку, такую Евангелие, знаете, прочитал, где достал? После конфискации конфисковали правоохранительные органы, конфисковали вот партию этой литературы, которая шла к нам где-то там какими-то окольными путями. И одну книжечку мой знакомый оперативник вот взял посмотреть, что это такое. Я пришел к нему в гости, сказал, дай почитать. Он говорит, да бери. Вот это было фактически мое первое знакомство с евангельскими такими постулатами.
Ну, соответственно, конечно, еще в советское время.
Безусловно, безусловно. Поэтому, ну, еще, знаете, мы еще жили на Западе. Мы жили на Западе, и граница, скажем так, с Польшей, а Польша во многом католическая страна. У нас католики...
Она вот здесь вот у вас была.
Да, католики были свободнее.
Алексей имеет в виду, что Белоруссия граничит с Польшей.
Да, да, Белоруссия, да, Белоруссия.
Ну, для тех, кто слушает нашу программу не сначала, наверное, надо пояснить, что отец Александр много лет прожил в Гродно, в Белоруссии.
Да, и, знаете, еще такой был такой всплеск эмоций и таких духовного такого, может быть, когда Карл Войтыла,
будущий понтифик,
Иоанн Павел II, да, вот он стал папой римским. И тогда, конечно, а у нас там очень много поляков, очень много католиков, мы учились с этими ребятами. Никакого национального такого вот трения, там каких-то там непонимания, как сейчас это вот есть, ничего этого не было. Мы жили прекрасно. Все эти годы, пока мы жили там, я ведь был некрещенный. Молодой человек. И мне предлагали креститься, потому что в основном-то католическая традиция была. Мне предлагали креститься в католической церкви. Но я всегда осознавал, что мои предки православные. И вот эта укорененность, что я православный человек, даже не будучи крещенным, она существовала всегда. И вот эта мысль о том, что когда-нибудь я присоединюсь к церкви, она была на каком-то уровне, знаете, там подсознание генному.
Я бы хотел с вами поговорить еще, конечно, на тему литературы, потому что, собственно, мы вас и позвали, чтобы в том числе обсудить вашу новую книгу.
Да, замечательно.
Но...
И Алексей уже начал ее обсуждать, но...
Но, нет, я первоначально все-таки хочу прояснить очень важный момент. Когда вы осознали, в какой момент своего священства вы осознали необходимость все вот это записывать? У вас же огромная часть ваших рассказов, это именно, ну, по крайней мере, складывается ощущение, что это именно картинки из жизни.
А
такие
это есть,
фотографии.
Это и есть картинки из жизни. Очень простые, доступные картинки, которые человек берет, прочитывает. Вроде так, знаете, так проглотил.
Это реальные случаи?
Да, безусловно. И потом оно как леденечек такой, знаете, долгоиграющий. Вот он человека заставляет возвращаться. Возвращаться, возвращаться. Угу. Они хоть и простые, по форме простые, Но они требуют прочтения, может быть, не один раз.
А как вы пришли к необходимости записывать, фиксировать все это?
Ну, видите ли, мне уже тогда было где-то около 50 лет. То есть определенный опыт жизни – раз. И 10 лет служения в священстве. Это тоже опыт значительный – два. Потом на глазах пошла ломка старого, начало чего-то нового. Это тоже требовало осмысления. И когда человек достигает возраста, скажем так, 50 лет, хочешь не хочешь, появляется опыт. И этот опыт нужно обязательно осмыслить. А писательство, оно пришло совершенно случайно тогда, когда появились вот эти социальные сети. Я нигде, ни в каких социальных сетях не зафиксирован, за исключением вот «Живой журнал». Угу. Потому что я не очень владею...
Фейсбуками, контактами?
Да, я не умею, на самом деле, не умею.
Но они и по-другому организованы. Если «Живой журнал», да, там, позволяет, в принципе, создать сборник рассказов, заметок, то как Фейсбук себе это сделать?
Он тоже позволяет, но это уже другой формат, площадка другая совершенно.
Спасибо, Кэп.
Здесь... Я, может, тем, кто не знает, понимаю.
И здесь получается, знаете, что... Дети мои, моя дочь и мой зять, мои дети, они сказали: пап, вот ты нам что-то такое рассказал, такое интересное, забавное, может быть, немножко душещипательное, может быть, немножко там что-то смешное, может быть, грустное. И говорит: пап, вот ты нам рассказал, а ведь, наверное, об этом должны знать кто-то еще. Но аудитория-то маленькая. Вот есть такой ЖЖ, вот давай мы тебе страничку там зарегистрируем, и ты будешь туда вот такие истории. И я просто-напросто написал несколько таких вот небольших постиков. А потом думаю, баловство, можно и заканчивать. И когда решил заканчивать, ко мне пошли требования. Пиши дальше.
Как это? Автор, пиши еще.
Да. И знаете, вот эта вот фраза Экзюпери, ты отвечаешь за тех, кого приручил, а она меня, в общем-то, заставила писать. А потом, со временем, я пришел к выводу, что... Это же прекрасная миссионерская площадка, кроме всего прочего. Что эти рассказики, их можно использовать именно на аудиторию, на широкую аудиторию. И, в общем-то, сейчас я отношусь к своей такой писательской такой деятельности очень ответственно, осмысленно в том отношении, что это служение, это миссионерское служение. И так вот потихонечку, а как получилось? Сперва маленький рассказик, потом что-то побольше. Вот то, что называется «расписался». И стали рождаться какие-то сборники рассказов. Вот, то, что есть. И вот последняя книжка с Холли, это вообще очень интересно.
Как?
С Холли. Заметки или на полях, или между строк. В общем-то, знаете, она родилась интересно. Поскольку я пишу такие небольшие рассказики, такие небольшие заметки, а мне попадают в руки очень интересные записки женщины, у которой... Оказалось, я не знал этого. Дедушка – подвижник благочестия 20 века.
И канонизированный?
Он не канонизированный. Андрей Кузьмич Логинов. Этот человек, имеющий, как мы говорим всегда так вот, знаете, два класса церковно-приходской школы, реально. Вот этот человек всегда с детства мечтал быть монахом. Вот мечтал. Крестьянин такой, знаете, вот мечтает. Единственный там сыночек. Родители говорят: нет, ты, сыночек, давай женись, создавай семью. Вот обязательно. Он подчинился родителям, он женился. Родилась девочка. А вот эта вот мечта. Вы смотрите, вот у человека мечта, идти к Богу. Вот мечта какая, вот замечательная мечта. Вот эта мечта, она держала его всю жизнь. И вот он вырастил ребенка. И сказал жене: я очень хочу быть монахом. Она сказала: ну, пойдем, сходим к старцам, посоветуемся. Это было еще до революции. Пришли, и старец благословил. Если матушка не против, то, пожалуйста, можешь подвязаться. Он продал свой домик в деревне. На краю этой деревеньки, там в 3 километрах, построил небольшую себе келью, а ей жене построил домик тоже поменьше. То есть он ушел, подготовившись. И, получив благословение старца, как раз это Саровская, тогда Саровский, вот этот монастырь, Саровская пустынь, он подвязался по этому правилу анахаретом.
Отшельником.
Жена ему приносила хлеб. Вот она принесет, положит, постучит, уйдет.
Он выйдет, возьмет. Его постригали или он так и жил просто?
Нет. Нет, он так и жил. Вот представляете, вот у человека ни стремления ни к чему, вот к Богу. Он 3 года прожил полным анахаретом. А потом он стал принимать людей. У него было условие, что через 3 года, он, кстати говоря, начал свой подвиг в 17 году, через 3 года он придет к старцу Анатолию в этот Саровский монастырь, и если старец будет жив, то он даст ему новое правило. Если же нет, он будет продолжать это правило, которое он дал ему изначально. Когда пришел, старца уже не было в живых. И вот до конца своих дней он исполнял правила, данные ему в начале. И вы знаете, вот чем интересна эта жизнь? Но то, что это подвижник, это удивительный человек. У него была своя Библия, он читал святых отцов, писал только, кстати говоря, печатными буквами. Учил, он постоянно учился. Он учился, постигал, шел вверх, вверх, вверх. И когда все окружающее священство было репрессировано, расстреляно, храмы закрыты, его тоже репрессировали. Но там, знаете, вот действительно Господь его, наверное, оставил чудесным образом, он остался. Его прятали, его пытались несколько раз арестовать, но русские прятали его. И он стал центром сосредоточения, к нему шли люди спросить, помолиться. Во время войны к нему приходили. Знаете, он обладал многими дарами духовными. И вот его простые, совершенно простые вот эти научения, вот это общение с людьми, это, знаете, нужно почитать. Вот сами дневники очень интересны.
Он и войну пережил, да?
Он и войну пережил. Он умер, по-моему, в 62-м году.
А, даже так.
Да, да, да. Это лицо, историческое лицо, в общем-то, вот войдете в интернет, вы можете найти этого человека, его судьбу.
В 61-м уже.
Да мы из него 60, не выходим, да, из интернета.
Ну да.
Ты, Алексей, же все посмотрел.
Это ваша работа. Да, я должен сказать, что вот на судьбу этого человека я накладываю судьбу одной семьи из 3 человек. Папа, мама, дочечка. Вот то, что мы говорим о молодых людях, о конфликте между детьми и родителями, и как этот конфликт разрешается в совершенно такой трагической обстановке, когда девочка попадает в аварию автомобильную, и, находясь в очень тяжелом состоянии, двойной перелом позвоночника, там страшно было, что эта девочка, вот она выживает, вот ее родители, вот они ее вытаскивают. Вот 90-е годы, страшные годы, когда нужно было найти еще что поесть. Они находили возможность сделать операцию, лечили ее, в Петербург ее возили. Вот эта борьба за девочку, она чудо совершила. И вот эта семья сейчас, вся из 3 человек, это верующие, это прихожане нашего храма. И вставляя некие комментарии, я же не могу безучастно читать все это, правда? Тем более, что если я пишу об этом, я вставляю свои заметки. Вот эти заметки называются схолии. Это тоже неотъемлемая часть всего этого произведения. И получается, что схолии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Дьяченко, писатель, священник из Владимирской области, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». У отца Александра на днях вышла новая книга. Я думаю, что многие слушатели читали разные произведения и предыдущие книги отца Александра. Вот сегодня говорим о книге, которая называется «Схолии». Она была презентована, уже несколько презентаций прошло в Москве, в том числе, вот буквально совсем на днях. Вы говорите, что в вашем творчестве оно довольно документально, а вот в схолиях, ну, в центре, я так понимаю, что повествование вот про старца и все, что вокруг, да, люди, которые как-то это все воспринимают.
Мне очень хочется, чтобы сегодняшний человек заглянул в мир тех людей. Мир совершенно простой, безыскусный и очень бесхитростный. И знаете какой? Мир, где человек не ищет своего. Человек идет к Богу и не ищет своего. Он ищет Бога. И вот эти простецы, которые были возле старца, какие они были? Что это были за люди? Вот эта простота. Мы были такими всего-навсего век тому назад. Какими мы стали сегодня?
А вам доводилось встречать таких людей? Может быть, еще до церковной жизни, может быть, еще в юности, где-то в Беларуси.
Мне приходилось встречать, скажем так, людей разных.
Я безусловно даже говорю не о верующих людях, а о людях вот того духа.
Со мной на одной лестничной площадке жила бабушка. Будучи ребенком, я узнал, что она бывший узник Освенцима. То есть с такими людьми приходилось пересекаться. Однажды, будучи в Монголии, мы жили в Монголии, папа у меня был советником в монгольских войсках, однажды меня познакомили с папиным сослуживцем. Оказался герой Советского Союза. Потом я нашел его биографию, и эта биография этого человека для меня тоже была некой путеводной звездочкой, потому что я вот пересекался с этим человеком. Уже здесь, живя здесь, во Владимирской области, я познакомился с дочерью святого мученика. Вот в 2000 году прославленном, вот как раз по местным соборам. Тоже ее жизнь. Вот эти люди, они нас окружали. А вот, знаете, вот познакомиться со старцами, вот открываешь, допустим, там, Серафим Тяпочкин, вот такие имена такие, знаете, на слуху. Вот, к сожалению, ни с кем не получилось. А вот с людьми простыми, но носителями духа, да, безусловно. Вот мне повезло с ними еще встретиться. Мне повезло встретиться с людьми, которые за веру находились в местах заключения. Причем они не просто мне там что-то рассказывали, а они просто своим участием. Когда стали восстанавливать храмы, мы же все это начинали в начале 90-х, я посмотрел, как хорошо человек владеет топором. Думаю, откуда такой опыт? А опыт, оказывается, оттуда, когда ввалили эти деревья. И потом только человек... Но вы знаете, это же не просто вот он мне что-то рассказал. Ведь он жил параллельно и умер рядом со мной. И я знаю, как этот человек умер. И вот эти люди... Еще у меня был очень, очень хороший такой, ну, друг такой, Петр Михайлович Гальчук, царство небесное. В 44-м году Западная Украина был призван в армию. Мама дала там иконочки с собой. И когда так получилось, вот арестовали за какую-то ерунду. И особист говорит: о, иконочки, о, дружок, ты с этими иконочками на 10 лет пойдешь. Вот давай, что могу для тебя сделать? Это вот рви эти иконочки, вот. Он говорит: нет, мамино благословение, от Бога никогда не откажусь. И вы представляете, потом мне рассказывают эту жизнь, как его освободили, как он жил, трудился, и уже выйдя на пенсию, как он мечтал быть алтарником. Стоял в храме, мечтал быть алтарником в храме. И как его пригласили в алтарь, я тогда тоже алтарничал. И вот мы с ним вместе алтарничали. Каким мы с ним были друзья? Вот этот человек, вот он жил рядом со мной. Я был у него в гостях, мы с ним дружили. Он умирает фактически на моих руках. Вот это все проходит. Высота. Он умирает. Знаете, как умирает? Во время чтения «Слава Богу за все». Вы представляете? Умирает во время, как он вот накладывает на себя крестное знамение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И уходит. Или когда меня пригласили к одному человеку, вот умершему человеку, работа такая, мы священники, знакомому человеку. И вот он, знаете, как умер? Он умер, сидячи возле стола, опираясь на вот ножку стола. И он умер, а вот так три пальца сложены. Вот так.
Даже радиослушатели не видят, как, но для крестного знамени сложены пальцы.
Да. А вот мы говорим о таких, да, людях. А вот совсем не так давно, я тоже с Холей об этом пишу, у моего очень хорошего товарища, трагически погибают двое сыновей. Там 10-12 лет. Вот, провалились под лед, утонули. И когда обнаружили, там установили, что мальчик один провалился, а другой бросился его спасать. И когда понял, что затаскивает под лед, он там пытался, мальчишечка 10 лет пытался, и тоже его нашли, уже окоченевшее тельце, и вот тоже три пальчика вот так, понимаете? Это вот у них надо учиться. Я учился у людей, которые приглашали меня пособоровать. И умирающий человек, ты его соборуешь, и ты у него учишься, осмыслению его, осмыслению жизни, опыт жизни. И вот все, что ты пишешь вот здесь, это не какое-то умствование, упаси Бог. Это, знаете, это вот как мазок. Вот ты встал перед холстом, и вот каждый твой день – это мазок. Вот с начала этого года я проводил в последний путь уже 15 человек. Представляете,
для нас это... Сначала
2016 года.
Месяц всего лишь.
Просто. Да. Для нас это очень много. И ведь... У некоторых я был перед смертью. Я кого-то вел долгое время. Кто-то мне исповедовался. Кого-то я соборовал. С кем-то я был в хороших отношениях. С кем-то я дружил. Кого-то я просто знал и уважал. Эти люди проходят. Они не проходят бесследно. И вот то, что священник пишет своих А вот этих рассказиках, это попытка, знаете как, очень часто ты же разговариваешь с людьми, а у людей глаза оловянные. А тебе нужно вот за эти оловянные глаза взять и пройти, и пробить вот туда вот, забраться. Как забраться? Нужно, чтобы твой рассказик был очень простой. И в то же время, что человек, его читающий, или засмеялся, или заплакал. Одно из двух. Обязательно. Просто так. Это нечитабельно. Просто так рассказывать какие-то истории, это бессмысленно, бесцельно, неинтересно. Ты, как священник, ставишь свою задачу. Служение, служение до конца.
Вы так рассказываете, что мне сразу хочется это, хотел сказать, экранизировать, не экранизировать. А у вас не было такого, что ваши книги читают со сцены? Или какие-то ставят, ну, не спектакли, сценки?
Однажды один мальчик лет 12 прислал мне такую заметочку. Он написал, что я прочитал ваш рассказ на каком-то там выступлении. Каком-то конкурс был там. Чтецов, вот он прочитал какой-то небольшой рассказик в качестве вот такого. И мне было приятно. Больше каких-то попыток. Ну, были попытки экранизировать. Но ведь, знаете, просто так экранизировать, ну, тоже, там же должна быть какая-то стрельба должна быть, должна быть какая-то мордобой должен быть. У нас же ведь просто так ничего не снимается. Поэтому были попытки, но тот же самый, как продюсер, я не знаю, кто он там, посмотрел, сказал, вот если бы был бы адюльтер, вот если бы батюшка бы, допустим, еще там кого-то полюбил бы, и была бы конфликтная ситуация, вот это было бы интересно для зрителя. Мы же ведь должны... А вот на этом фоне какие-то
Вот и неправда. Я вот сейчас, извините, я, может быть, сейчас что-то... Противоречь расхожему мнению скажу, но я уверена, что профессионально сделанная вещь, она смотрится широким кругом зрителям спокойно и хорошо, без вот этого всего, что вы сказали. Более того, у людей сейчас очень большая потребность в чем-то гармоничном, добром, да, и сердечном, в хорошем смысле этого слова.
Я с вами соглашусь.
И, кстати, вот победа отца Фоти в шоу «Голос» — это тому подтверждение, на мой взгляд, да?
Я с вами соглашусь. Но я рассказываю опыт. О попытках экранизации провести. И все замыкается именно вот на
этом. Другое дело, что, конечно, гораздо сложнее сделать профессионально интересно вещь простую, добрую, и очень просто, ну, там, как бы заинтересовать, ну, как бы задеть за какие-то там темные страстишки зрителей. Это, ну, просто проще. Для этого не надо быть профессионалом, для этого не надо привлекать профессионалов.
А вы посмотрите, наши центральные каналы, они же показывают в основном сплошный криминал.
А это дешевле. Просто это дешевле.
Ну, может быть.
Это не потому, что невозможно сделать хорошо. Возможно.
В учительство скатимся.
Да. Я делюсь своим мнением. Я имею право. Не надо меня затыкать, Алексей.
Не смейте мне рот затыкать.
У меня даже есть рассказик, в котором я описал все наши попытки, такие вот достаточно трагико-комические попытки вот что-то поставить на телевидение. Вот все, что вплоть до вампиров, покаявшихся, что нам только не предлагали, вы себе не представляете. Но должно быть в тренде.
А вот пример, да, вот мультфильм «Серафима» недавно вышел. «Необыкновенное путешествие Серафимы».
Может быть, в сегодняшнее время, когда люди уже наелись все вот эти чернухи, вот. Может быть, оно потребует, дай вот, бог, да. Я буду только за.
А потом, опять же, да, ну, такие рассказы, это же, да, такие жанровые, может быть, зарисовки, это может быть и короткий метр вообще просто снимать, он более востребован, он проще смотрится. Правильно, Алексей, я говорю?
А, я уже молчу, я не знаю.
Но пока никто не рискнул.
Я как-то пытаюсь вселить оптимизм.
Короткий метр никто не увидит. Короткий метр снимается, на самом деле, если серьезно говорить об этом.
Короткий метр можно в Ютубе смотреть.
Ну, можно на фестивалях смотреть короткий метр. Там очень много всего другого происходит, но просто мы этого не знаем, потому что никто из нас не ходит на фестиваль авторского кино.
Как никто не ходит?
На короткометражки. А ты ходишь?
Да.
Ну, вот у нас Лисгорская ходит, а Алексей Пичугин нет.
А по поводу оптимизма как раз хотела спросить, раз речь зашла, о том, о другом и о третьем. Владимирская область, я пока готовилась к программе, посмотрела статистику по области, она же печальная, и там и демографически, и вообще. Да, там, я вот сейчас скажу то, что точно помню, за 2013 год смертность в два раза превысила рождаемость. Ну, то есть там смертность была...
К вопросу о том, что в последний путь с начала этого года уже 15 человек.
Ну, у нас, видите, у нас особенность. Наш поселочек, он строился людьми молодыми, тогда молодыми. Они все приехали, их было много, они приблизительно одного возраста. Они все это построили, работали, а теперь они единым пластом уходят. Мы просто говорим о тех людях, у которых я учился. Угу. Духовно учился. Вот об этих людях, это мои друзья. В основном уходят люди как раз-то возрастные. Возрастные,
просто
да.
Вот...
Просто как-то, знаете, вот как будто ждали, а после Рождества вот один за одним уходит.
Да. Дождались Рождества?
Да.
Вы знаете, у нас самый конец программы, но хотелось бы чем-нибудь светлым завершить. Да, давайте, конечно, еще буквально два слова о вашей книге. Во-первых, где ее можно будет приобрести?
Ее можно приобрести, во-первых, в издательстве «Никея». А потом, если набрать вот в том поисковике, то множество интернет-магазинов торгующих литературой. Там, пожалуйста, можно все это заказать. Без вопросов.
Ну, напомню еще раз, что говорили сегодня с отцом Александром о жизни, о священстве, о селе, о Владимирской области. Ну,
где прекрасные леса еще, про которые мы не сказали,
и
а
поля.
Стоило бы.
Но да ладно, уже не успеем сказать. Скажем только, что книгу, новую книгу отца Александра «С холей» мы сегодня представляли в нашем эфире. А представлял ее сам автор, священник Александр Дьяченко, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Спасибо большое, отец Александр, что пришли сегодня к нам.
Спасибо вам, что пригласили.
Всего доброго.
Всего доброго, будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».